Глава 6. 3. Рон Уизли понял, что сморозил какую-то глупость. Судя по язвительной улыбке на лице Драко, ничего хорошего его не ожидало. «Здесь находится вход в темную аллею», — ответил Гарри. «Надеюсь, ты о ней слышал?» — Малфой все-таки не удержался от колкости. «Слышал», — буркнул Рон, стремительно краснея, прямо на глазах. «Чтобы для тебя открылся проход в аллею, нужно пройти мимо этих каменных стражей». Поттер снова взял инициативу в свои руки. «Если ты истинный темный, то они поднимут оружие на такую высоту, что ты сможешь пройти. А если они сочтут, что... то ты останешься здесь, Уизли», — почти пропел Малфой-младший. «Смотри, как надо». Он почти стрелой метнулся к каменным рыцарям и чуть не врезался в медленно поднимающуюся секиру. Недовольно бурча, Драко дождался, пока стражи подымут оружие и пропустят его, и шагнул в возникшую перед ним арку. «Позер!» — усмехнулся Гарольд. «Ну ладно, теперь твоя очередь, я последним пойду». Уизли с тоской посмотрел на каменные статуи, но все-таки пошел к ним, ожидая вердикта. Стражи, похоже, в принадлежности рыжего мальчика к темным магам сомневались, причем сомневались довольно долго. Малфой, ждавший ребят по ту сторону арки, наблюдал за всем этим с презрительной усмешкой и уже начал корчить рожицы. Но каменные рыцари, наконец, смилостивились и подняли оружие, давая Рону пройти в темную аллею. Следом за ним вошел Поттер, которого, как и в прошлый раз, статуи приветствовали, встав на одно колено. Уизли обернулся и удивленно уставился на это чудо. Подождав, пока проход за ними снова закроется, Гарри оглядел своих товарищей. «Ну вот, мы и пришли». «Вот именно», — перебил Драко и потянул его куда-то в сторону. «Так что, рыжий, пока удачи тебе, нам в книжный нужно. Да побыстрее. Да, Поттер?» «Да что с тобой? Не хочешь помочь? Он же наш. Да еще и в темной аллее, похоже, впервые». «Ну и что? Мы ему уже помогли, от Авроров спасли, как сюда попасть, показали. Может, хватит свое благородство выказывать?» «Малфой, тебе жалко, что ли? С тебя за это что, деньги сдерут?» Блондин, похоже, таким словом обиделся и что-то невнятно бурча отвернулся. Гарри тем временем подошел к слегка растерявшемуся Рону Уизли. «Ты ведь в косой переулок за покупками пришел, так?» «Да, мне волшебную палочку надо, только Оливандер отказался мне ее продавать. Вы не знаете, где их еще продают?» Стоявший рядом с безразличным видом Драко Малфой от этого бесхитростного заявления хмыкнул. «Между прочим, ничего смешного, Малфой», — произнес Гарольд. «И не надо теперь вселенскую скорбь изображать. Нам все равно по пути. Так что до магазина волшебных палочек мы тебя доведем». «Только рекомендую дорогу хорошо запомнить», — снова встрял Драко. «Потому что в следующий раз Поттера с его регулярными приступами благородства может рядом и не быть». «Стоп. Так вы Гарри Поттер и Драко Малфой?» Уизли уставился на них так, как будто увидел нечто сверхъестественное. «О, Потти, мы становимся знаменитыми, совсем как твой братец!» «Вовсе нет, Малфой. Просто Аврариат — это большая деревня, где все друг друга знают. Ничуть не хуже, чем ваши. Ну, предположим, не наши отцовские, но я понял. С ума сойти. Малфой что-то понял. Да хватит уже, вон твой узел заскучал. Действительно, нужно его за палочкой сводить, пока не потерялся тут. Эй, рыжий, хватит достопримечательности рассматривать. В другой раз по сторонам глядеть будешь? Нам идти надо». Поттер посмотрел на магловские наручные часы, которые он по причине отсутствия ремешка носил в кармане. «Ты прав, Драко, надо поторопиться. Уже 6 часа, а мне к 7 возвращаться надо. Мерлинова борода. У них же камин к сети не подключен». «Намек ясен», — насмешливо произнес Малфой. «Так уж и быть. Специально для тебя еще разок портал перенаправлю». «Ты умеешь перенаправлять порталы?» — удивился Рон. «А что тут сложного?» «Заклятием истинного зрения высматриваешь магическую подпись и подделываешь ее». «Ну, вроде надо сначала узнать, кто чары наложил». «Так я и без этого знаю, это мой отец». Тут к разговору подключился Гарри. «Кстати, как ты умудрился меня найти?» «Ой, это отдельная история. Тебя совы найти не могут, как будто барьер вокруг этих амаглов и их дома стоит. Но я подумал, можно ведь опарировать, настраиваясь на определенного человека. Вот я решил провернуть ту же штуку с порталом». «Да, только вот обычно это не очень хорошо заканчивается». «Поттер, ты о чем?» «Об операции. Так портал-то переносит не прямо в то место, где находится человек, а в район рядом с ним. Ты думаешь, я бы полез экспериментировать, если бы точно не знал, что это безопасно?» «А, да, забыл. Слизеринско-малфоевский инстинкт самосохранения», — фыркнул Гарольд. Пока мальчики шли по темной аллее, разговор плавно перетек на Хогвартс. «Я согласен только на Слизерин. И пусть они там на распределении даже думать не смеют о другом факультете. Это ж такой позор будет, Малфой вдруг, например, в Когтевране. «Да ты особо не беспокойся, тебя никуда, кроме Слизерина, не возьмут», — усмехнулся Гарри. «А ты куда хочешь, Рон?» Молчавший до сих пор Уизли пожал плечами. «Мне как-то без разницы. Впрочем, в Гриффиндор мне нельзя, там старшие братья учатся. Они меня слегка недолюбливают за то, что я выбиваюсь из формата нашего дружного семейства Уизли. Так что я согласен и на Коктевран, и на Пуффендуй». «Ясненько», — протянул Драко. По его тону было понятно, что мальчик что-то просчитывает. «А ты, Поттер?» «Понятия не имею. То есть, конечно, я тоже не хочу на Гриффиндор. Туда точно поступит Джереми. Можно и в тот же самый Коктевран. Научусь изображать себя всезнайку». «Ага, а в Пуффендуй идиота», — хмыкнул Малфой-младший. «Да сам ты идиот. Чем тебе Пуффендуй не угодил? Судя по тому, что рассказывает мой отец, твой отец вообще слишком много всего рассказывает. Так жаждешь пойти по его стопам?» — съязвил в ответ Гарольд. — Все, мы пришли. Переглянувшись, мальчики зашли в волшебные палочки Киркана. Владелец магазина как раз стоял у прилавка и, заметив посетителей, устремился к ним. — Добрый вечер, молодые люди, мистер Поттер, мистер Малфой, о, юный Рональд Уизли. Уж вас-то я совсем не ожидал здесь встретить. Так значит, молодые люди, к вам уже присоединился третий. «Ну не шестой же», — буркнул себе под нос Драко, мысленно удивившись странной интонацией Джонатана Киркана. Судя по взгляду Поттера, мимолетно брошенному на продавца, ему тоже что-то не понравилось. Олливандер даже представить себе не может, каких покупателей он потерял. Мальчики переглянулись, Рон при упоминании об Олливандере покраснел. «Ну, мистер Уизли, давайте-ка подберем вам волшебную палочку», — произнес Джонатан, доставая из-под прилавка тот самый сундук, в котором почти 2 недели назад... ожидали своего часа палочки Драко и Гарри. Владелец магазина открыл замки на сундуке и обратился к ним. «Мистер Поттер, мистер Малфой, будьте добры, ваши волшебные палочки». Получив искомое, Джонатан нахмурился. «Так, первое. Чешуя Хайнекена и гремучая Ива. Очень хороша для атакующей магии. И еще что-то. Ага, значит, все верно. Теперь вы, мистер Малфой, жил из северного дракона Ангабара и Тополь. Странно. А, да, это ведь палочка работы Волчанова. Специализация оборонные заклятия и все. Хотя да, Ангабар ведь был кровным родственником Арктуса. Если к драконам применимо такое понятие... «Юноша, у вас в семье нет каких-нибудь необыкновенных талантов, вроде чтения мыслей?» «Нет? Значит, вас просто в это еще не посвятили, иначе эта палочка бы вам в руки не далась. Так, по моим примерным подсчетам, вам подойдет вот это. Астролист и перо темного феникса. Отличная палочка, учитывая, что вы, как я полагаю, интересуетесь древней магией. Взмахните ей». Слегка отвлекшийся во время длительной речи Киркана, Рон Уизли покорно взмахнул волшебной палочкой, и если бы не подхвативший его вовремя Гарри и Драко, то мальчик бы врезался в стену. Джонатан, которому некого было ловить, совершил полет в сторону одного из стеллажей. «Да, странно», — протянул он, потирая ушибленную спину. «Кладите палочку обратно, мистер Уизли, она вам не подходит». «Как же я ошибся». «Вроде бы нет. Тогда возьмите вот эту. Дуб и волос единорога. Не подходит? Жаль. Кладите обратно. Берите следующую». Растерянный и смущенный Рон взял другую палочку. «Так, вот это лучше сразу положите. В прошлый раз ее чуть не взмахнул мистер Поттер. Вы легко можете с ее помощью весь магазин взорвать. Берите-ка лучше другую. Это тоже астролист в сочетании с сушеным листом аконита. О, да, вижу, вы знаете, что аконит — символ вечности и бессмертия. Взмахните. Подходит?» «Странно, Мерлинова борода. Я же палочки подбираю не светлым магом». «Тогда все правильно. С вас 100 галеонов, молодой человек». Рон стремительно покраснел. «Господин Киркан, у меня нет таких денег. У меня всего 30 галеонов, и я рассчитывал купить что-нибудь из дешевого у Оливандера». Киркан улыбнулся, сложил пальцы рук домиком и произнес... «Да, да, у меня палочки дороже, чем ширпотреб Олливандера. Обычно я не занимаюсь благотворительностью, но в вашем конкретном случае, учитывая ваших друзей, я просто не смею препятствовать вашему совершенствованию как мага. Я согласен подождать с оплатой. Возьмите свою палочку, мистер Уизли. Я знаю, что у вашей семьи не блестящее финансовое положение, но не сомневаюсь в том, что лично вы сумеете погасить свой долг». Пока Рон с восторгом и благоговением принимал от Киркана палочку и благодарил его, Поттер и Малфой изумленно переглядывались. «Ну и дела», — шепнул Малфой. «Чем он Киркана заколдовал? Это же известный скряга». Уже собираясь выходить, Поттер внезапно вспомнил о вопросе, который его беспокоил. «Мистер Киркан, можно вас спросить?» Владелец магазина посмотрел на мальчика. «Конечно, в чем проблема?» «Ваши волшебные палочки в министерстве зарегистрированы?» «Нет, а что вы так решили?» «Да вот, подумал, ладно, ерунда, спасибо большое, до свидания». Мальчик вышел на улицу, не заметив, как облегченно вздохнул Джонатан Киркан, явно ожидавший совсем другого вопроса. «Ты разве не знал, что палочки не зарегистрированы?» — улыбнулся Малфой. «Теперь понятно, почему у тебя утром было такое лицо, когда я переместился порталом к Дурслям. Ладно, идемте все в Элитрис. Меня отец просил все-таки поискать черномагическую тактику. Надо ему в ней что-то почитать. Может быть, договорюсь с этим Фитджеральдом Сорвином, и он мне ее откуда-нибудь достанет?» «Надейся и жди», — хмыкнул Гарри. Его больше интересовали открывшиеся в связи с незарегистрированной палочкой перспективы. Когда мальчик отвлекся от своих размышлений, его товарищи уже обсуждали квиддич. Как ни странно, в обсуждении игры всех волшебников Рон и Драко почти мгновенно нашли общий язык, поэтому, стараясь не вслушиваться в восторженные рассказы Малфоя о сегодняшнем матче, Гарольд снова ушел в себя. Где-то через час после похода в книжный магазин мальчики сидели в местном подобии дырявого котла, Малфой был обижен на весь свет, потому что ему не удалось договориться с Орвином об экземпляре тактики. Какие бы деньги Драко не сулил продавцу, тот отрицательно мотал головой и советовал взять что-нибудь другое. Рон, оглушенный огромным количеством новых впечатлений, счастливый от того, что у него теперь есть палочка, молча пил апельсиновый сок. Поттер не хотел возвращаться ни к Дурслям, ни к Поттерам. Он представлял себе, как бы он жил один, в том же самом дырявом котле, в какой-нибудь небольшой комнатке. Ему много-то не надо. Но тут же представил, сколько нужно будет денег, потому что кормить и одевать его никто не будет. От грустных размышлений Гарольда спас Драко. «Я тут вам сказать хотел», — начал он. «У нас дома намечается что-то вроде званого обеда. Через год, где-то в начале августа, я вас приглашаю. Мой день рождения специально праздновать не будут, перенесут все на август, и письмо из Хогвартса нарочно придержат. Ты не слишком рано об этом говоришь?» «Вовсе нет», — ответил за него Рон. «Таков порядок. На серьезные мероприятия заранее всех приглашают. Традиция такая. Тем более, что этот званый обед просто так ни с того ни с сего на август переносить не стали бы. Там ведь все не только из-за твоего дня рождения. Так, Драко?» Малфой-младший тоскливо кивнул. «Там объявят о моей помолвке». «Чего? Вы совсем спятили? Какая помолвка? Тебе только 10 лет. Ну ладно, 11 исполнится». «Все равно бред», — удивился Поттер. «Может, тебя еще там женить собираются?» «Объяснить снова», — взялся Рон Уизли. «Вообще-то свадьба будет после 17-летия, если я не ошибаюсь. А помолвка — это да, традиция. Ты же знаешь, Гарри, что в чистокровных семьях часто женятся только для того, чтобы спасти финансовое положение, сохранить свое чистокровие. Поэтому, кстати, у нас в Англии все богатые чистокровные семьи родственники. Взять хотя бы нас, Малфоем. У него матушка урожденная Блэк, а у меня от них корни и по отцу, и по матери. Ты еще скажи, что это в тебе блэковская кровь заиграла, вот ты и стал темным». «Сложно сказать», — усмехнулся Рон. Совершенно малфоевское выражение лица его даже облагораживало. «Поттеры, например, тоже чистокровные, во всяком случае были. Так что, Гарри, и ты наш родственник, пускай и дальний». «Да, свихнуться можно с такими родственниками». «Ты что-то далеко от темы ушел. Что там с помолвкой, Малфой?» «Мне невесту давно выбрали», — спокойно произнес Драко. «Вот и будем через год знакомиться». «Так вы с ней даже не знакомы? Ты думаешь, мне интересно общаться с девчушкой, у которой в голове одни куклы?» «С чего ты взял? Я имею в виду куклы». «А о чем ей еще думать? О проблемах мира? Поттер, ты пойми, что мы, 10-летние мальчики, сидим вот так вот, по-взрослому все обсуждаем. Это ненормально». «Так какой резон вас знакомить? Все равно ж в Хогвартсе встретитесь». Сделав вид, что пропустил реплику товарища мимо ушей, недоумевал Гарри. «Обычай такой, перед школой знакомить. Ты себе представь, 1 сентября у всех нервы на пределе, а тебе говорят, вот, мол, с тобой на один курс поедет твой будущий супруг. Это ж форменная истерика начнется. Особенно если учитывать, что Малфоев в нашем кругу не особо любят, хотя и стараются этого не показывать. И потом все это делается, чтобы уж совсем противно в день свадьбы не было. Будем знать, что нам хотя бы более-менее приличные отношения с друг другом наладить. Может, даже подружимся». Гарольд хмыкнул. «Все-таки чистокровные маги ненормальные». «Чего веселишься-то? Ты тоже, между прочим, один из нас. Кстати, о веселье. Мне тут Уизли недавно рассказал о его семейке. Вот теперь я могу точно сказать, что ненормальные — это такие как раз авроры министерские, помешанные на своей светлости. Такой бред дома устраивают». Я ж тебе говорил, что Аврариат в сущности одна большая крепко ударенная на голову деревня. Вот и я о том же. Рыжий, просвети Поттер относительно твоего первого использования магии. Посмеется пусть. Да, смешно, фыркнул Рон. У нас в семье есть традиция. Ребенок должен в 7 лет совершить какое-нибудь колдовство. Ну вот, мне на день рождения отец вручил свою волшебную палочку и сказал, колдуй, мол, сынок. Ну, я и наколдовал. Надо мной постоянно Фред с Джорджем издевались. Вот я решил им отомстить. Вычитал в какой-то книжке одно интересное заклинание и сдуру применил. «Кто такие Фред с Джорджем?» – поинтересовался Гарри. «Это два моих старших брата, они близнецы. Так вот, применил я заклинание к ним и стою, смотрю, что в результате получилось. А вместе со мной рядом стоят отец и мать, удивленные тем, что у меня получилось что-то серьезное. А что это хоть за заклятие это было?» «Замораживающее проклятие из 5-го круга древней магии. Очень-очень даже темное. Братьям моего заклятия вполне хватило, их несколько месяцев в Мунго держали». Они там всю больницу на уши поставили. Меня с тех пор все старшие сильно недолюбливают. Догадываюсь, что тебе устроили родители, хмыкнул Поттер-младший. Мне тут Малфой рассказывал про твой магический прорыв. Классно ты этих Робертса и Маркса в камень превратил. Я читал об этих чарах. Считается сложным заклинанием, произнес Рон. Но у меня родители просто очень расстроились. Известно ведь, какое первое заклинание маг применит, так его и будет его специальность. Ну, предположим, это не всегда верно, влез Драко. Тем не менее, мама разрыдалась, отец стал мне объяснять, чем светлая магия отличается от темной и почему последнюю нельзя применять. Судя по тому, что ты здесь с нами сидишь, лектора из него не вышло, усмехнулся Гарольд. Вовсе нет, просто, как это сказать, я знал, что он уверен в своей правоте, вот только никаких вещественных доказательств за этой уверенностью не стоит. А если так, то зачем его слушать? И махнув рукой на запрет, я с головой ушел в древнюю магию. А потом об этом узнали? Уизли виновато развел руками. Да, и перестали мне давать палочку. Короче, я понял, чем отличаются методы воздействия ваших родителей. Ни с того ни с сего, заявил Драко Малфой. У Уизли предпочитают давить на жалость, устраивая истерики и слезы. А у Поттера родители используют методику регулярного кнута с полным отсутствием пряников. Юный гений, фыркнул Гарри. Про свой первый магический опыт не хочешь рассказать? А чего там особенно рассказывать-то? Притворно удивился Драко. Ну давай, давай, может тебе с Гарри рассказали? Или маленький дракусик смущается? С улыбкой подначил его Рональд. Покрасневший Малфой с вызовом уставился на товарища. Ничего не смущаюсь. Просто пролез в отцовский кабинет, там сработала охранная магия. В меня 10 оглушителей полетело. Вот я чисто интуитивно использовал щитовое заклинание. И что, прямо все отбил? Съехидничал Рон. Нет. Два в меня все-таки попало, а потом меня отец нашел. Точнее сказать, не нашел, а наткнулся. Я как раз у порога лежал. Хотя я бы даже сказал, не наткнулся, а запнулся об меня. Мило, хмыкнул Рональд. Сильно потом ругал? Не, не очень. Больше успокаивающим зельем отпаивали и меня, и папу. Зато как раз после этого инцидента ему пришла в голову мысль о том, что развлечения дома надо переложить на меня. Я годиков 3-4 вообще по дому носился, как угорелый, и совал нос во все углы. Отца с матерью своим любопытством до белого коленя довел. Так что папа теперь старается сделать так, чтобы я постоянно был чем-то занят. «Да, везет вам», — с какой-то грустью произнес Гарольд. «А тебя, Ронни, я понял, дома вообще-то очень любят. Чего не сидится у родителей под крылышком, а?» «Э, Поттер, что с тобой?» «Да все в порядке. Просто на сегодня в новых впечатлений уже хватит. Можете меня больше в ваши чистокровные заморочки не посвящать, я пас. Домой к Дурслям пора». Уизли и Малфой переглянулись. «Действительно, только давай сначала Рыжика домой заброшу, а то он тут, похоже, на ночь хочет остаться». «Я бы остался», — тихо пробормотал Гарри. После 2 недель полного безделия Поттера-младшего наконец-то забрали домой. В Поттер-Мэннер, как он про себя называл особняк. Увы, такой же нежностью, какую Малфой испытывал к своему родовому гнезду, Гарри похвастаться не мог. Поместье Поттеров ему напоминало отца, которому он не испытывал ни капли уважения. И вот теперь, почти после месячного отсутствия, Гарри понял, с чем у него ассоциировался дом. С тюрьмой, из которой никуда не денешься. А до Хогвартса и до той свободы, которую сулило обучение в магической школе, еще целый год. Очень хотелось тоскливо взвыть. Тем более, что в его комнате провели тотальную чистку, все записи Гарольда исчезли, скорее всего, вся эта ересь была символично сожжена в камине, а проход в стене был заблокирован. Тем не менее, на протяжении следующего полугода Гарри Поттер смог найти себе вполне сносное занятие, и спасибо появившимся внезапно друзьям, скучно ему не было. Дабы наконец успокоить вот уже который месяц душившую его жабу, Поттер-младший нанялся в помощники к Флориану Фортескью, мороженщику из Косого переулка. Летом он помогал в торговле мороженым на улице, иногда заменяя самого Фортескью, а в начале осени перебирался под крышу местного кафе. Даже зимой в Косом переулке находилось немало волшебников, желавших полакомиться мороженым. Гарольду все это было на руку. Поработав до обеда у мороженщика, вторую половину дня мальчик проводил за неспешными прогулками по темной аллее, где встречался с друзьями Роном и Драко. Эти двое, похоже, были рады ненадолго вырваться из дому, что самостоятельный и до ужаса любопытный Малфой, что страдающий от излишнего внимания родителей Уизли. Втроем они облазили всю аллею вдоль и поперек. К Рождеству троица ребят стала для обитателей и посетителей темной аллеи уже чем-то привычным и само собой разумеющимся. Дело дошло до того, что Сорвин разрешил-таки после длительных уговоров устроить у себя нечто вроде импровизированной библиотеки для юных волшебников, позволив им читать имеющиеся в магазине книги. Однако все хорошее рано или поздно заканчивается. Весной Джеймс Поттер узнал о том, что у его не самого любимого сына есть волшебная палочка. Узнал он об этом совершенно случайно. Спасибо нужно было сказать Джереми Поттеру, который наконец разобрался со своей палочкой и тут же решил устроить подлянку брату, наслав на него несколько заклятий. Гарри по глупости отбил их на глазах у своего папаши. Разразился скандал, вследствие которого Гарольду порекомендовали не появляться дома в некоторое время. Лили Поттер, успевшая отбить своего сына у разъяренного отца, ничего не оставалось делать, как договариваться с Томом, барменом дырявого котла, о временном съеме комнаты. Она сначала хотела обратиться к своей сестре, но Дурсли уехали куда-то отдыхать на 2 месяца. Пообещав мальчику каждый день к нему приходить, вот еще чего не хватало, Лили Поттер отправилась на штурм своего мужа, собираясь измотать его до полной невозможности, но добиться от него разрешения на возвращение сына. Гарри Поттеру это пошло на пользу. Его давняя мечта осуществилась, хотя и частично. Он жил сам по себе, если не считать, что за него платила мать. Тьфу, опять за него кто-то платит. Приказав себе не думать о всяких глупостях, Гарольд решил получать максимум удовольствия. Завтракай, когда хочешь, спи, сколько хочешь, делай, что хочешь. И никакого вечно ноющего и делающего гадости брата под боком. Никакого неуравновешенного папаши, из-за которого даже самое мирное утро способно превратиться в ад. Ежечасная ругань с домашними сошла на нет. Почти свобода. Во время этой вынужденной свободы друзья отпраздновали день рождения Рона. Гарри впервые праздновал что-то, как нормальный человек. Он вручил имениннику подарки, они объелись тортом и до самого позднего времени разговаривали о магии и судьбах мира. Несколько недель спустя, после дня рождения Рональда Уизли, в доме у Поттеров наконец все улеглось. Гарри вернули обратно. Сказать, что он не очень-то и хотел в Поттер-Мэннер, означало не сказать ничего, но его не спрашивали, и жизнь снова вошла в свою прежнюю колею. 11-й день рождения Джереми Поттера ознаменовался очередным событием, связанным с его братом. Джеймс Поттер чуть не отрекся от второго сына. И Мерлин с ним, если бы Поттер-старший, просто наорал на Гарольда, ерунда дело привычное. Как назло, выдающийся Аврор вспомнил один старый раздел магии кровных уз, отречение от рода, и всерьез собирался провести нужный ритуал, ничуть не гнушаясь сомнительной светлостью ритуала. Одному Мерлину известно, чем бы все это кончилось, если бы с похода по магазинам вовремя не вернулась Лили Поттер. Как ни странно, допрос она учинила обоим братьям. То есть Джереми впервые ощутил на себе праведный родительский гнев. Как выяснилось, все началось еще с утра, когда Гарри отправили на уборку гостиной, что само по себе стало уже традицией. Но ввиду того, что в этот раз на уборку мальчика отправил отец, Гарольд возмутился. В конце концов, когда Лили просит его протереть пыль, это одно, ведь мать на всех готовит, занимается домашними делами. Другое дело, когда сонный Джеймс Поттер, невнятно что-то пробурчав, отрывает Гарри от завтрака и отправляет в гостиную, едва ли не придав пинка для ускорения. В гостиную спустился Джереми посмотреть на работающего брата, что тоже уже стало традицией, собственно, как и его подначки. Однако в этот раз, похоже, ни тому, ни другому выдержки не хватило, мальчики устроили драку. Разнимать их, естественно, принялся Джеймс. Посмотрев на покрытое синяками лицо мальчика, который выжил, и на его грозно ухмыляющегося брата, которого во время каникул Дадли поднатаскал драться хотя бы на самом примитивном уровне, Поттер-старший без лишних разговоров пошел в библиотеку за книгой по ритуалам кровных уз. Узнав, что ее муж собирается отречься от сына, причем еще и лишив его поддержки рода, Лили Поттер в девичестве Эванс показала, что она все-таки ведьма. От ее возмущенного голоса тихо позвякивали окна на первом этаже, а где-то в коридоре разбилась вазочка с цветами. Намечалась ссора, сравнимая разве что с цунами. Поэтому, дабы не оказаться на пути все сметающего урагана, Гарри быстро побросал вещи в сумку, что у него в последнее время получалось в совершенстве, и отбыл. Все его страхи относительно обнаружения были совершенно беспочвенны. Получившие, наконец, настоящую возможность высказаться друг о друге, родители так увлеклись, что забыли, из-за чего все началось. А Гарольд Поттер, тем временем, уже выходил из камина в гостиной Малфой Мэннера. Благо, что у Малфоев он был желанным гостем и мог к ним заявиться в любое время дня и ночи, чем он, собственно, и воспользовался.